Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам помочь можно в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Библейский лекторий. У микрофона протоиерей Олег Стеняев.
Уважаемые радиослушатели, православная ярмарка «Звон колоколов» будет проходить с 24 по 29 сентября на новом месте. Это универмаг «Московский», проезд метро «Комсомольская», адрес «Комсомольская площадь, дом 6». Время работы с 11 утра до 7 часов вечера. Еще раз повторяю, дорогие братья и сестры, что православная выставка «Ярмарка «Звон колоколов» переехала и будет проводиться теперь на новом месте. Это универмаг «Московский», метро «Комсомольская», «Комсомольская площадь, дом 6». Ждем вас, дорогие братья и сестры, на православной выставке ярмарки «Звон колоколов» с 24 по 29 сентября.
Мы продолжаем наши беседы по Евангелию от Матфея, и мы будем изучать 25 главу этого Евангелия. «Тогда подобно будет Царство Небесное 10 девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них 5 было мудрых и 5 неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собой масла. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули». Девы — а это неокрепшие души, которые еще не состоялись в благодати, то есть не вступили в брак с женихом Христом. То, что их число 5, это связано с 5 чувствами, их несовершенство заключается в том, что они не очень управляются со своими чувствами. Но из них 5 разумных и 5 неразумных. Разумные – это те, которые, несмотря на несовершенство, контролируют мир своих чувств. А неразумные – те, которые не контролируют мир своих чувств и поддаются каким-то эмоциональным возбуждениям, волнениям, смятениям. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Людям свойственно ожидать, что вот то, к чему они стремятся, оно должно быстро произойти. Но если возникает какая-то пауза, люди расслабляются и впадают в некую такую спячку. Но в полночь раздался крик: «Вот жених идет, выходите навстречу ему». Тогда встали все девы, те, и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым: «Дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут». А мудрые отвечали: «Чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе». Действительно, когда будет пришествие Христа, мы не сможем тогда реально помогать друг другу, каждый будет иметь заботу только о самом себе. реально помогать друг другу мы можем в этой земной жизни. До момента физической смерти или до момента пришествия Христова. А после этого, в чем Господь кого застанет, так и будет его судить. Собственно, назначение этой жизни и заключается в том, чтобы человек определился в добре или во зле. И когда человек или мир, в котором мы живем, определяется в добре или во зле, прекращается его существование. И отдельно взятого человека, и целого мира, который приходит к своему завершению рано или поздно. Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. То есть для нерадивых верующих, и те называются девами, то есть они стремились к браку с Христом женихом, но нерадивые верующие, они не подготовились к встрече со Христом, и двери затворились. После приходят и прочие девы и говорят: «Господи, Господи, отвори нам!» Вот эти неразумные. Он же сказал им в ответ: «Истинно говорю вам, не знаю вас». Вот эти слова Христа перекликаются с текстом, где на страшном суде люди будут говорить: «Господи, не Твоим ли именем мы пророчествовали, не Твоим ли именем бес возгоняли?» И Христос им тоже скажет: «Я никогда не знал вас, идите от меня, проклятые, в огонь вечный». И вывод из этой притчи о разумных и неразумных девах: итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий. И далее: «Ибо он поступит, как человек», здесь идет другая притча, «который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое. И одному дал он 5 талантов, другому 2, иному 1, каждому по силе его, и тотчас отправился. Получивший 5 талантов, пошел, употребил их в дело и приобрел другие 5 талантов. Точно так же получивший 2 таланта, приобрел другие 2. Получивший же 1 талант, пошел, закопал его в землю и скрыл серебро господина своего». Каждый из нас имеет какие-то свои таланты, какие-то свои способности. Как я часто говорю, счастье человеческой жизни заключается в том, чтобы распознать намерения Божие относительно самого себя. Но иногда, имея таланты, те или иные, человек не заботится о том, чтобы их преумножать. Например, у человека есть дар слова. Почему он не использует дар слова для того, чтобы объяснять людям основы веры? Или у человека другой какой-нибудь дар, например, идеальный музыкальный слух. Такой человек может петь на клиросе, если при этом у него еще прекрасный голос, и прославлять Господа в псалмопениях. Но часто человек, имея те или иные дары от Бога, таланты от Бога, а это реальность, в которой мы живем, каждый имеет какой-то талант, он не заботится о приросте этих талантов и не использует их на благо Святой Церкви, для того, чтобы этими талантами служить Богу. И это проблема. «По долгом времени», читаем мы далее, «приходит господин рабов тех и требует у них отчета, и, подойдя, получивший 5 талантов, принес другие 5 талантов и говорит: «Господин, 5 талантов ты дал мне, вот другие 5 талантов я приобрел на них». Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего». Если мы верны Богу в том малом, что мы имеем, то награда будет велика. В каком смысле она будет велика? Ведь сколько мы можем трудиться на земле? 50 лет, 40 лет, 30 лет. А награда-то вечная жизнь, а это несоизмеримые вещи. временное и вечное. Поэтому в любом случае, употребляя те или иные усилия на служение Богу, мы в награду получаем жизнь вечную. И здесь как бы любые усилия, затраченные нами, они абсолютно оправданы. Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего. Дай Бог, чтобы душа каждого из нас услышала бы эти слова. Подошел также, получивший 2 таланта, то есть у него немного было талантов, и сказал: «Господин, 2 таланта ты дал мне, вот другие 2 таланта я приобрел на них». То есть не обязательно быть уж абсолютно талантливым. Какие бы ни были таланты, они должны быть направлены на служение Богу. Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего». Ведь здесь интересно то, что как бы таланты разные и заслуги разные, а награда одна и та же – вечная жизнь, ибо Бог нелицеприятен. Подошел и получивший 1 талант и сказал: «Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал, и, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в землю. Вот тебе твое». То есть он как бы сохранил этот талант, но он его не приумножил. То есть он не использовал эту вещь по ее прямому назначению. Любой талант, который дается нам, он дается нам не ради самого себя, а ради того, как мы направим что-либо в нашей жизни на служение Создателю. Господин же его сказал ему в ответ: «Лукавый раб и ленивый, ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не расточал, посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью». То есть, если ты сам не можешь соорганизоваться, обратись к тем, которые смогут тебе помочь как-то реализоваться в твоих талантах и в твоих способностях. «Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему 10 талантов, ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у не имеющего отнимется и то, что имеет. А негодного раба выбросите во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов». Сказав сие, Иисус возгласил: «Кто имеет уши слышать, да слышит». Действительно, мы рождаемся в этот мир с хорошим здоровьем, с ясным взором, с прекрасным слухом. Но когда к концу лет нашей жизни мы все это теряем и не приумножаем, это некая такая проблема. Одно дело, человек там потерял свое здоровье, занимаясь делами праведными, благочестивыми, прожил жизнь не напрасно, а пребывая в исполнении божественного закона, в общении с другими верующими. Это благостно. А человек, замкнутый сам на себя, некое такое существо в футляре, это проблема. «Когда же придет Сын Человеческий», далее говорится о последнем суде, «во славе своей и все святые ангелы с ним, тогда сядет на престоле славы своей, и соберутся пред ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов. И поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его: придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Вот описание страшного суда, который дается в этой главе, 25 глава Евангелия от Матфея, поражает тем, что на суде будет выясняться только один вопрос. Не будет никакого экзамена по сравнительному богословию, по догматическому богословию, а будет выясняться один вопрос – был ли человек милосердным? Почему это важно выяснить на последнем суде? Потому что суд без милости, как сказано, не оказавшему милость. То есть мера того, как мы относимся к другим, это и будет мера того, как Бог отнесется к нам в день суда. Тогда праведники скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили, когда мы видели тебя странником и приняли, или нагим и одели, когда мы видели тебя больным или в темнице и пришли к тебе?» И царь скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Вот что здесь делает Христос? Он делает то, чего не сделал ни один из основателей той или иной мировой религии. Он ставит знак равенства между собою и любым другим человеком, живущим на земле. Вот в этом универсальность христианства. Служа любому человеку, мы служим самому Христу. Помогая любому человеку, независимо от его национальности, от его религии, социального положения, возраста, пола, мы служим самому Христу. Ибо Христос поставил знак равенства между собою и любым другим человеком. Так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне. Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его, ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, был странником, и не приняли меня, был наг, и не одели меня, болен, и в темнице, и не посетили меня». Тогда и они скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили тебе?» Здесь опять Христос ставит знак равенства между собой и любым другим человеком. Тогда скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали мне. И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную». То есть Христос нашего времени – это любой человек, с которым мы общаемся. Во-первых, любой человек создан по образу Божию. Так сказано в Писании: «Создал Господь Бог человека по образу своему». По образу Божию сотворил его мужчину и женщину. Образ по-гречески – икона. Иконос. Поэтому любой человек – это самая достоверная икона Бога. Но иконы, конечно, нуждаются в реставрации, в очистке пространства икон и так далее. Так вот, Христос наших дней – это и бомж, который встретился на нашем пути, и беспризорный ребенок, бредущий по дороге, это и соседка-инвалид, которая устала от одиночества. Это и твой родственник, который живет где-то далеко от твоего города, но который нуждается в общении с тобой. Христос наших дней – это любой страждущий, обремененный, который нуждается в нашей помощи, в нашем участии, в нашей поддержке. В этом сила, универсальность христианства, служа любому человеку, другому человеку, малому по отношению к нам человеку. Мы служим самому Христу. И только этот вопрос будет рассматриваться на страшном суде. Ибо суд без милости и оказавшему милость.
Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». FM.
Мы продолжаем наши беседы по Евангелию от Матфея, и мы будем изучать 26 главу этого Евангелия. Когда Иисус окончил все слова сии, то сказал ученикам своим: «Вы знаете, что через 2 дня будет Пасха, и Сын Человеческий предан будет на распятие». Святые отцы настаивают на том, что книжники и фарисеи, они стремились погубить Иисуса Христа, убить Иисуса Христа, но они старались это делать только не на Пасху, чтобы не было возмущения народа, а с другой стороны, чтобы его смерть не выглядела бы такой символической. Но это произошло именно на Пасху. Тогда собрались и первосвященники, и книжники, и старейшины народа во дворе первосвященника по имени Каиафы и положили в совете взять Иисуса хитростью и убить, но говорили: только не в праздник, чтобы не сделалось возмущение в народе. То есть они хотели сработать на опережение, чтобы это событие не было бы связано с пасхальными днями. Когда же Иисус был в Вифании, в доме Симона Прокаженного, приступила к нему женщина с алавастровым сосудом мира драгоценного и возливала ему возлежащему на голову. Увидев это, ученики его вознегодовали и говорили: к чему такая трата? Можно было бы продать это мира за большую цену и дать нищим. Здесь мы видим, что даже ученики проявляют такую скоредность по поводу этого драгоценного мира, и они начинают рассуждать, а сколько можно было бы получить денег от продажи этого мира. А в контексте других Евангелий мы видим, что такая мысль, она принадлежала, в общем-то, и Юде. Потому что Иуда носил ящик для сбора цедаки, то есть пожертвования для общины Иисуса. И, наверное, когда он увидел это драгоценное мира, некий такой калькулятор включился в его голове, и он сосчитал, сколько это стоит. Всегда, когда говорят о том, что лучше бы помочь нищим, это какая-то коррупционная составляющая. Обычно помощью там нищим, детям прикрываются люди типа там Остапа Бендера, который собирает средства с каких-то людей, исключительно свой собственный карман. Но Иисус, уразумев сие, сказал им: что смущаете женщину? Она доброе дело сделала для меня, ибо нищих всегда имеете с собою. То есть, а что вам мешало в другой ситуации помогать нищим? А меня не всегда имеете, возлив мира сие на тело мое, она приготовила меня к погребению. И действительно, мы знаем, что Христос умирал в пятницу, и поспешно снимали тело с креста, потому что приближался праздник, и так поспешно похоронили, что тело не омывалось, не обтиралась миром. Таким образом, эта женщина, она реально приготовила Христа к погребению. И Христос говорит: истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала. И действительно, во всей вселенной, когда читаются Евангелия, вспоминаются вот эти события, связанные с этой женщины, которая, да, без сомнения, она была грешной женщиной, но ее стремление послужить Христу, заслуживает подражания. Тогда один из 12, называемый Иуда, то есть именно тогда, когда калькулятор заработал в голове, тогда один из 12, называемый Иуда Искариот, пошел к первосвященникам и сказал: «Что вы дадите мне, и я вам предам его». Почему именно тогда? Потому что он счел, что это крайняя расточительность. Деньги прошли мимо его рук. И он понял, что Иисус Христос, его община, это не тот коммерческий проект, в котором ему надо принимать участие. И Иуда решил предать своего учителя. И он задает вопрос: что вы дадите мне, и я вам предам его. Они предложили ему 30 сребреников, и с того времени он искал удобного случая предать его. В чем заключалось предательство? Предательство заключалось в том, что надо было указать время и место, где Иисус, желательно в ночное время, будет в окружении малого количества учеников. Потому что арестовать его днем в присутствии народа боялись, как мы выше прочитали, чтобы не сделалось возмущение в народе. И вот предательство Иуды заключалось в том, что он знал, где Христос будет находиться, в какое время, в каком месте, и он должен был оповестить книжников и фарисеев, первосвященников и саддукеев о том, что он планировал сделать. На самом деле это очень разные люди. Книжники, фарисеи, саддукеи, первосвященники. Но в этот момент все эти силы, они объединились против Христа. То есть мы видим, что и сейчас мир объединяется против Христовой Церкви, когда принимаются законы антихристианские. Псалмопевец Давид, второй псалом, здесь мы видим пророчество об этом событии. «Зачем метутся народы, и племена замышляют тщетное? Восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и против помазанника его». То есть совещание против Господа и против помазанника его, то есть Христа, это та реальность, в которой мы живем, и которая впервые себя обозначила, когда был этот совет против Христа. И далее мы читаем: «В первый же день опресночный приступили ученики к Иисусу и сказали ему: где велишь нам приготовить тебе Пасху?» Имеется в виду не прямо, что первый день пресночный, а день, когда надо было уничтожить весь хамец. Что такое приготовить Пасху? Приготовление Пасхи в то время означало уничтожить все кислое, дрожжевой хлеб сжечь, чтобы ничего дрожжевого не оставалось в помещении, где Пасху отмечали только с пресными хлебами. Ибо этого требовал закон Божий, закон Моисеев. Он сказал: «Пойдите в город к такому-то и скажите ему: учитель говорит, время мое близко, у тебя совершу Пасху с учениками моими». Ученики сделали, как повелел им Иисус, и приготовили Пасху. То есть приготовление Пасхи – это уничтожение хамец, когда выметали буквально все помещение, и даже читалась специальная молитва на обнаружение хамец. И чтобы эта молитва была не напрасной, клали кусочек хамец, то есть кислого хлеба. А потом со свечой обходили по углам, читая эту молитву на обнаружение хамец, и выносили, и сжигали этот хамец. А опресники клали тремя стопками на праздничный стол, тремя стопками в честь богатых евреев, среднего достатка евреев и бедных евреев, знаменуя этим то, что каждый может прийти на пасхальную трапезу и принять участие в пасхальном седере. Причем по понятиям иудаизма того времени дверь нельзя было запирать в жилище. А Пасха – это, кстати, семейный праздник, это не общественное богослужение в те времена. И люди должны были принимать всех, которые приходили к ним, и богатые, и среднего достатка, и бедные, чтобы они участвовали в Пасхе. Поэтому нет ничего удивительного, что человек дал согласие, чтобы в его помещении проходила эта тайная вечерь. Когда же настал вечер, он возлег с 12 учениками, ну, естественно, никаких стульев там не было, и столов, в нашем понимании, тоже не было. Стол в то время – это некое возвышение, ну, буквально на несколько сантиметров от пола. А люди именно возлегали, то есть устилали такое помещение коврами и всякими пуфиками, подушками, на которые люди облокачивались. Они возлегали, и в таком положении они отмечали Пасху. При этом, по закону Моисееву, они были одеты, обуты, припоясаны и с жезлами в руках. Это знак того, что они готовы совершить свой исход из языческого Египта греха в состояние Ханаана, Царствия Божия. Когда же настал вечер, он возлег с 12 учениками, и когда они ели, сказал: «Истинно говорю вам, что один из вас предаст меня». Что они ели? По Моисееву закону мы видим, что они ели горькие травы. Почему? Они ели горькие травы, там чеснок, лук, там перец, до того момента, чтобы слезы текли из глаз, чтобы вспоминать тяжелое египетское рабство, из которого в эту ночь Бог и избавил еврейский народ. Но также они запекали ягненка, на косточке обязательно должно было быть это мясо, и пили вино, и разламывали хлеб, то есть те опресники, которые там находились. Когда они ели, Христос сказал: «Истинно говорю вам, что один из вас предаст меня». Они весьма опечалились и начали говорить ему каждый из них: «Не я ли, Господи?» Вот здесь мы видим печаль апостолов друг за друга и за себя. Все-таки они вот в этот момент самим вопросом «Не я ли, не я ли?» они проявляют, конечно, смирение. Он же сказал в ответ: «Опустивший со мною руку в блюдо, этот предаст меня. Впрочем, Сын Человеческий идет, как писано о нем, но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается. Лучше бы было этому человеку не родиться». Ну, дословно имеется в виду «омакнувший хлеб в соль». Дело в том, что соль в чистом виде на Пейсахе она не употреблялась. Делался соляной раствор, и человек опреснок омакал в соль, а в таком виде вот эта соль, растворенная в воде, она символизировала слезы еврейских младенцев, которых египтяне бросали в Нил, в воды Нила. Он же сказал в ответ: «Опустивший со мной руку в блюдо, этот предаст меня, впрочем, Сын Человеческий идет, как писано о нем. Но горе тому человеку, которому Сын Человеческий предается, лучше бы было бы этому человеку не родиться». При сём и Иуда, предавший его, сказал: «Не я ли, Рави?» Хотя он уже совершил акт предания. Если со стороны апостолов этот вопрос «не я ли» – это проявление смирения, то со стороны Иуды это акт лицемерия. Иисус говорит ему: «Ты сказал». То есть ты как бы этими словами уже сам обличил себя. И когда они ели, Иисус взял хлеб, и, благословив, преломил, и, раздавая ученикам, сказал: «Примите, идите, съесть тело мое». Вот до этого момента совершался обычный пасхальный седер, благословение хлеба, то есть баруха на хлеб. Обычно такая молитва, она начинается словами там «Баруха та Адонай», и благословляется хлеб, «Гамаци», хлеб. Но вот когда Христос добавляет слова, что «сие есть тело мое», он меняет иудейский седер пасхальной службы на новозаветную литургию. Вот до этого все было как обычно, но здесь начинается уже тайнодействие. «Когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил, и, раздавая ученикам, сказал: „Примите, идите, сие есть тело мое“. И, взяв чашу и благодарив», там тоже поднимали чаши несколько раз за трапезу пасхальную, и была молитва благодарения, баруха на вино, «подал им и сказал: „Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя». Вот это уже необычные слова для пасхального седера. «Ибо сие есть кровь моя нового завета, за многих изливаемая в оставление грехов. Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца моего». И действительно, вот от этого момента, и, собственно говоря, до смерти Христос уже не будет ни есть ничего, ни пить. Он будет подвергаться избиениям, осмеянию, заключению в темнице, и потом крестный путь и распятие. «И, воспев, пошли на гору Илионскую». Что значит «воспев»? Было принято петь определенные псалмы во время пасхальной трапезы. А потом все собирались из разных домов на гору Илионскую, составляли там единый большой хор. И пели уже все вместе. «И, воспев, пошли на гору Илионскую», то есть, чтобы там уже исполнять псалмы с народом. «Тогда говорит им Иисус: „Все вы соблазнитесь о мне в эту ночь, ибо написано: „Поражу пастыря, и рассеются овцы стада“». Как я уже объяснял, у Матфея наиболее чаще цитируется Ветхий Завет, чем у других евангелистов. Это связано с тем, что по преданию он написал это Евангелие для лиц еврейской национальности. «И действительно, у Давида было это предсказание: „Поражу пастыря, и рассеются овцы стада“. По воскресенье же моем, говорит Христос, предваряю вас в Галилее». То есть ожидаю вас в Галилее. «Петр сказал ему в ответ: „Если все соблазнятся о тебе, я никогда не соблазнюсь». Вот апостол Петр, конечно, был очень такой импульсивный человек. Он все время ведет себя как юноша, хотя он был человеком в возрасте. Самым молодым там был как раз Иоанн Богослов, а не Петр. Но Петр, смотрите, как он ведет себя на горе Преображения, на Фаворе. Давайте сделаем тут три кущи, три шалаша. Как он ведет себя здесь, на Тайном вечере. Как он ведет себя в момент ареста Христа и так далее. Это очень импульсивный был человек. Собственно говоря, каждый из 12 апостолов – это некий характер и некий психотип. Но на примере 12 Христос показал, что каждый может найти свое место в его общении. Из 12 только один отпал – Иуда. Его беду мы понимаем и знаем. Сребролюбие, корость. Вот эта зараза проникла в его сердце. И не дай Бог проникнет в наше сердце. «И Иисус сказал ему, Петру: „Истинно говорю тебе, что в эту ночь, прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня“. Говорит ему Петр», опять такая импульсивность, „хотя бы надлежало мне и умереть с тобою, не отрекусь от тебя“. Но здесь мы видим, что и другие поддались вот этой импульсивности Петра. «Подобное говорили все ученики». Потом приходит с ними Иисус на место, называемое Гефсимания, это Гефсиманский сад, и говорит ученикам: посидите тут, пока я пойду, помолюсь там. И, взяв с собой Петра и обоих сыновей Завидеевых, начал скорбеть и тосковать. Тогда говорит им Иисус: душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте со мною. И, отойдя немного, пал на лицо свое, молился и говорил: «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как ты». Гефсиманское борение о чаше – это очень знаковое событие, очень важное событие, когда Христос в своем истинном человечестве, в своем истинном божестве, он как бы не приемлет вот то, что ему предстоит. По человечеству ему предстоят тяжелые страдания, сама смерть, это естественно, сопротивляться. А по божеству, как он возьмет на себя грехи всего мира? Бог – это абсолютная святость. Бог и грех – это понятия несовместимые. И, конечно, здесь вот это борение – это ипостась. В ипостаси Христа божественное и человеческое – это единство. Халкидонским определением нераздельно, неразлучно, неизменно, хотя и не слиянно. И как Бог и человек возьмет на себя грехи всего мира, если святость противоположна греху? И как страшно человеку вкусить смерть на кресте? Ведь сказано в законе Божьем: проклят висящий на древе. Но он должен был взять на себя проклятие греха. И, перебаривая себя, он говорит: не как я хочу, но как ты. То есть всецелое упование на волю Отца Небесного. И в то же время здесь как бы человечество Христа подчиняется божеству Христа. Такое истолкование тоже возможно. И приходит к ученикам, и находит их спящими, и говорит Петру: так ли не могли вы один час бодрствовать со мною? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна. Еще отойдя в другой раз, молился, говоря: отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля твоя. И, придя, находит их опять спящими, ибо у них глаза отяжелели. Вот здесь мы видим, что Христос уже более решительно проявляет упование на волю Отца Небесного в этом втором молитвенном прошении в Гефсимании. И, оставив их, отошел опять, помолился в третий раз, сказав то же слово. То есть это не спонтанно было решение подчиниться воле Отца. Трижды он молится. Тогда приходит к ученикам своим и говорит им: а вы все еще спите, почиваете, вот приблизился час, и Сын Человеческий предается в руки грешников, встаньте, пойдем, вот приблизился предающий меня. Предательство Иуды заключалось также в том, что в темноте трудно было понять, кто Христос, а кто апостолы. Поэтому Иуда должен был не просто привести людей в определенное время, в определенное место, он должен был подойти ближе, рассмотреть, кто Иисус, приветствовать его поцелуем, чтобы воины увидели, кого он приветствовал. И в этом тоже заключалось предательство. Чтобы в темноте Иисус не скрылся бы, а вместо него не схватили бы какого-то апостола. Поэтому мы далее читаем. «И когда еще говорил он, вот и Иуда, один из двенадцати, пришел, и с ним множество народа, с мечами и колями от первосвященников и старейшин народных, предающий же его дал им знак, сказав: кого я поцелую, тот и есть. Возьмите его. И тотчас, подойдя к Иисусу, сказал: радуйся, Рави, и поцеловал его». Вот это был последний акт предательства. Иисус же сказал ему: друг, для чего ты пришел. То есть слова обличения, они были как бы уже и не нужны самими действиями. Грешник, даже выражением своего лица, грешник свидетельствует о своей порочности значительно больше, чем нежели бы 100 свидетелей там говорили бы о его грехах, преступлениях. То есть здесь все было очень ясно и прозрачно. Тогда подошли и возложили руки на Иисуса и взяли его. И вот один из бывших с Иисусом, простерший руку, это апостол Петр, извлек меч свой и, ударив раба первосвященникова, отсек ему ухо. Тогда говорит ему Иисус: возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут. Этот текст очень любят христианские пацифисты. Они говорят, что этот текст, эти слова Христа запрещают вообще брать в руки оружие. На самом деле нет. Здесь говорится о том, что тот, кто первый выхватывает меч, на него найдется другой меч. Именно так эти слова понимал благоверный князь Александр Невский, который перефразировал их следующими словами. «Кто на Русь с мечом придет, тот от меча и погибнет». И так происходит арест Христа Иисуса, его пленение, и далее его ведут на суд первосвященника Каиафы, об этом мы читаем чуть ниже, 57 стих, «а взявши Иисуса, отвели его к Каиафе, первосвященнику, куда собрались книжники и старейшины. Петр же следовал за ним издали до двора первосвященникова и, войдя внутрь, сел со служителями, чтобы видеть конец». И начинается допрос у первосвященника Христа. Да, кстати, некоторые могут смутиться, почему о первосвященниках иногда говорится во множественном числе. Тогда были первосвященники на покое. То есть, если по закону Моисееву первосвященник должен был занимать эту должность пожизненно, то в первом веке эта должность, она перекупалась. Она перекупалась. И были как бы... Был один действующий первосвященник, и мог быть первосвященник на покое. Вот как сейчас там действующий римский папа и папа на пенсии. Вот у них была немножко подобная ситуация. Первосвященники предложили, чтобы лжесвидетели свидетельствовали против Иисуса, но их лжесвидетельство оказалось недостаточно. Тогда первосвященник начинает форсировать эту ситуацию. Он обращается непосредственно ко Христу, и он восклицает: «Заклинаю тебя Богом живым, скажи нам, ты ли Христос, Сын Божий?» Почему он прибегает к заклятию именем Бога? Потому что до этого Христос молчал, когда его спрашивали, научая и нас в некоторых случаях молчать, когда нас обвиняют, что-то против нас говорят. Но когда заклятие идет именем Божьим, Иисус должен был ответить, и мы читаем 64 стих. Иисус говорит ему: «Ты сказал, даже сказываю вам, отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесного». То есть отныне, то есть с этого момента вы уже заглянули в день суда, уже как бы оказались там, и вы увидите на суде Сына Человеческого, Сына Божия, который будет судить вас за это преступление. Тогда первосвященник разодрал одежды свои и сказал: «Он богохульствует. На что еще нам свидетелей? Вот теперь вы слышали богохульство его, как вам кажется?» Они же сказали в ответ: «Повинят смерти». Вот это было нарушение закона Моисеева, того порядка, регламента суда, который на тот момент существовал. Нельзя было выносить приговор в день судебного разбирательства. Считалось, что должно было пройти некоторое время, чтобы эмоции судебного процесса остыли, и более обдуманно, взвешенно люди бы вынесли приговор. Здесь было очень, кстати, много нарушений по поводу судебного процесса над Христом, даже с точки зрения, собственно говоря, Пятикнижия и Мишны, того устного законодательного свода, который тогда уже был достаточно авторитетным. Тогда плевали ему в лицо, изушали его, другие же ударяли его полонитом и говорили: «Прореки нам, Христос, кто ударил тебя». Это тоже совершенно недопустимо. Тут очень много было чего недопустимого. Во-первых, было галахическое правило, что евреи ни по какому обвинению не выдают в руки язычников. Они это нарушают, когда отводят Христа, Иисуса из Назарета, как они считали, к Понтию Пилату. Петр же, то есть все это время, сидел вне на дворе, и подошла к нему одна служанка и сказала: «И ты был с Иисусом Галилеянином?» Но он отрекся пред всеми, сказав: «Не знаю, что ты говоришь». Когда же он выходил за ворота, увидела его другая и говорит бывшим там: «И этот был с Иисусом Назареем». И он опять отрекся с клятвою, что не знает сего человека. Немного спустя подошли стоявшие там и сказали Петру: «Точно и ты из них, ибо и речь твоя обличает тебя». Что значит «и речь твоя»? Ну, был галилейский некий диалект или акцент той местности. Тогда он начал клясться и божиться, что не знает сего Иисуса. Здесь мы видим как будто такую деградацию в его падении. Сначала он просто отказывается, потом с клятвой отказывается. Теперь клянется уже именем Божьим, божится, что не знает Иисуса. И вдруг запел петух. И вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом: «Прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня», и, выйдя вон, плакал горько. Собственно говоря, раскаяние переживают два человека в связи с этими событиями. Это апостол Петр, который, услышав крик петуха, раскаялся и заплакал. Но раскаяние переживает и Иуда, о котором сказано, что Иуда раскаялся, пошел и удавился. А в чем же отличие между раскаянием Петра и раскаянием Иуды? В некотором смысле предательство Петра было более серьезным, чем предательство Иуды. Иуда один раз предал Христа. Петр трижды отрекается от своего учителя и даже призывает имя Божие, божится, клянется именем Бога, что он не знает Иисуса. Раскаяние Петра – это было раскаяние перед Богом, ибо Иисус Христос, его божественный учитель, открыл ему образ Бога как любящего Отца, милостивого и милосердного. А раскаяние Иуды — раскаялся, пошел, удавился. Что это за раскаяние? Это самоедство, раскаяние перед самим собой. И он от безысходности такого самоедства, мучаясь угрызениями совестями, пошел и удавился. Поэтому петух в древней церкви — это был символ призыва к покаянию. И христиане иногда делали изображение петуха как знак необходимости осознания важности покаяния. И действительно, подлинное раскаяние – это то, кто совершается перед Богом. Итак, сегодня мы с вами, друзья, окончили изучение 26 главы, и целый ряд духовных уроков, наставлений мы получили из этого текста. Если мы будем живы, Господь позволит, то в следующий раз мы продолжим наше занятие по Евангелию от Матфея на портале Экзегет.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.